Еще есть вопрос. До скольких лет можно считать молодежью? И второй вопрос. В отношении молодых семей и их членства в молодежи. Как вы думаете, руководитель, до скольки лет можно считать молодежь?
Папа, мама, молодость – это не возраст, состояние души.
Так бывает, 12 лет уже состояние души молодое.
До скольки? Не стареет душой никогда. Я понимаю так, друзья. Во сколько можно переводить в молодежь, еще можно решить. Где-то в 15, где-то в 16, где-то в 12. Если церковь маленькая и молодежи немного, то там дорожат всеми, да? И в 14 лет уже привлекают, давай помоги, спой с нами, декламацию расскажи, все. Вот. Я был, когда приехал туда, на Украину, из Беларуси переехал, там было очень мало молодежи. И там молодежь была. Папа имеет 9 детей, и 3 старших его детей. И он, и дети, все в молодежь. И неплохо было. Пели, понимали, и никаких не было проблем. Там, где церковь большая, естественно, там, ну, как бы, нет нужды, и вопросы иногда стоят 100-150 человек молодежи, как их всех вместе или вывести спеть, или стих, или декламацию, все. Вот, поэтому, ну, я думаю, что если церковь большая, молодежи много, из 16 лет это нормально, до 15 в школе они учатся воскресной, готовятся, потом, может быть, крещение принимают уже к этому возрасту, к этому времени, или уже когда в молодежь перешли, принимают крещение. Но до скольки лет мы должны понимать то, что есть такое понятие, как одиночество. Может быть, вы это не испытываете еще, не понимаете, что это такое. Но все равно вы, как руководитель, должны знать психологию, допустим, одинокой сестры, кому уже 30 лет, и она не может выйти замуж. Это не просто так. Она пришла, она молодежная, улыбается, все. Это борьба. Некоторые люди к этому времени впадают в глубочайшую депрессию. Некоторые люди ставят себя в такое положение, я никому не нужна. И ставят себя в положение такое, что я даже в церковь не буду ходить. Вы, как руководитель, должны понимать это. И должны дорожить этими душами. Можно так сказать, 25 лет и до свидания. Куда они пойдут? Им и так тяжело, им и так трудно. И еще мы их ограничили. Я недавно прочитал статью «Одиночество». Написала одна сестра, которая не вышла замуж. Ну, я не знаю, сколько ей лет, но, похоже, может быть, где-то лет 40 ей. И она свои переживания высказывает. И все равно она старается ободрить тех, кто остался одиноким. Все равно мы не забыты. Все равно у нас есть Господь. Все равно мы должны трудиться. Все равно мы должны идти на служение ради того, чтобы мы не впали в депрессию и не отошли от Бога. Поэтому, друзья, та молодежь, ну, такая действующая, функционирующая, там, 18, 19, 20 лет, 21, им, в принципе, переживать особо не за что. Но сестры, особенно когда подрастают и когда видят, что они, может быть, останутся одинокими, наоборот, их ближе привлекать. Наоборот, чтобы они понимали, что они нужны среди молодежи. Поэтому я не думаю, что надо ограничивать возраст, во сколько надо уже оставлять молодежь. Относительно семейных. Да, пожалуйста.
А как поступать, например, если брать, вот у вас 40 лет, и жена будет вместе с молодежью, холостяки брать? Холостяк у вас 40 лет.
Это плохо, вы считаете?
Может, он уже день хочет быть молодежью?
Да, пожалуйста, брат. Сейчас.
Книги Исход, одно место. А служитель его, Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии. Сколько лет было этому юноше? 40 лет.
Ну что, и так 40 лет женился и вышел в поле поразмышлять. 40 лет.
Такое выражение, что 50 лет – это старость молодости и молодость старости.
50 лет – молодость старости. Конечно, друзья, но если бы вы дожили до 40 лет и не имели бы семьи. И вам бы сказали, извини, ты уже молодежь, не приходи. Я не думаю, что кому-то было бы приятно это услышать.
Есть разница, что сестра не может выйти замуж, а что правда, 40 не женится.
Здесь есть мнение.
Не, ну смотря, да, смотря какие причины.
Братья-служители и часто делятся и между собой, когда очищение проходит, бывает группа служителей проводит, и они очень много рассуждают, потому что встречают разные случаи, и приходится вот так вот вникать тогда в дела. То братья пришли к такому выводу, приходили обычно так и высказывали, что семейный вопрос должен решаться вовремя. И это время определил Бог. И теперь наперекор Богу идти не нужно. Оно отражается на служение и на все. И на семейную будущую жизнь, и на воспитание детей. На все отражается. Человеку дал Бог время, всему свое время. И так вот братья определили, что 25-летний возраст, это самая высшая точка, можно сказать, 26. Можно, как брат сказал, и туда-сюда по некоторым, может, причинам, обстоятельствам. А вообще-то семейная жизнь, она должна гармонировать, или, как сказать, юношеская жизнь. Если брат позже женился, ожидать можно проблемы от него, потому что я когда-то говорил, что есть возраст, в какое время, о чем говорят. О специальности, там говорят, 20-летним, 18-летним. Уже больше 30-летним говорят о работе, где работают. Больше старшим уже о зубах говорят, какие протезы лучше поставить. Вот. Потом о костылях говорят, о пенсии говорят. Бывает, человек не женатый, а уже о зубах говорит, где поставить какие зубы. Ну, в смысле, время то тело свое берет, а вот такое. И среди молодежи может быть много соблазнов. Особенно сестры. Нам приходится собеседование с сестрами вести и с одинокими. И то, что должны их сохранять и защищать, и молодежь должна защищать, и руководитель молодежи должен быть, ну, как бы, всегда напоготове защитить их, потому что они нуждаются в защите. И это как одна из возможностей, где они приют нашли, это молодежь. Хотя оно и братья-служители должны подключаться, но вы знаете, как они переживают, как утопающие за соломинку хватаются. Вот такое в них. И если где-то появился брат или какая-то надежда есть, и он даже повод не дал, но они его придумали, этот повод. И они хватаются за него, просто придумывают повод. Чистейший. И мне приходилось разбираться, ну, нам, братьям нескольким, разбираться, когда сестра, вот, 32 года ей было, и она доказывала нам, что на 15 лет меньше ее брат пообещал после армии на ней жениться. Мы того брата бедного, и его родители, и всех, и все, не могли ей доказать, что он не обещал тебе. Вот, все, а она так себе внушила, и что-то с психикой она тоже может быть связано. Поэтому служение должно совершаться правильно, должен быть брат, руководитель молодежи, вот, своего возраста, и этот вопрос женитьбы он должен решать и не затягивать. Ну, вот такое. А что касается семейных, у нас в церкви так было, до первого ребенка он молодежи может, она и он. А сейчас вот уже в 6-м году приняли решение, что поженились и пусть образовывает уже свой семейный уют. Ну, потому что молодежи может много. А в общем-то семейный может быть только руководитель молодежи. Это...
То есть, если где-то большая молодежи нету нужды, конечно, семейно организовывают свой очаг семейный, собираются на семейное, где проводится семейное общение. А то, где мало, то я не думаю, что они вам помешают. Хотя есть проблемные. Женились и пришли, и начинают недовольствовать. Но я скажу по своему опыту, по своему переживанию. В 23 года я женился. И взял жену, ей было 18 с лишним. Я думаю, что еще в таком возрасте сестры такие податливые, можно с ними... Да, относительно характера, так, чтобы они к вам привыкли и были более послушны. А если уже 23-25, уже сформированный характер иногда, имеет свои принципы, свои взгляды, свой подход, и уже сложно мужу с ней работать. Поэтому смотрите сами. Вот. С другой стороны, соответственно ему. У меня друг был, 34 года ему было. И я говорю: «Миша, почему ты не женишься?» Говорит: «Ты представляешь, вот смотрю на сестер, Никого нету вроде бы подходящего. Только вышла замуж. Смотрю, какая сестра хорошая. Только вышла замуж, и эта хорошая была, и эта хорошая. Ну и потом посмотрел и взял 19 лет. Хотя говорили, это большое, как бы, ну, разница в возрасте. Ну, да, и вы, братья, тоже все-таки, ну как, мы иногда отвечаем на вопросы, может быть, где-то шутя, где-то улыбку вызывают, но все равно мы говорим истины уже на своем опыте, на опыте других. Вот если вы прозеваете это время и не сможете определить свою семью, то потом будет сложнее. Я, допустим, вот сколько мы живем с женой с 87-го года, ни разу еще не жалел о том, что женился. Только единственное, можно было бы раньше на пару лет. Да, если Бог пошлет жену, если она от Него, это благословение Божие. После брака новые чувства. Совсем ты по-другому смотришь на жизнь. Ты идешь, тебя кто-то ждет. Ты можешь кому-то принести цветы. Эти чувства развиваются на основании взаимоотношений мужа и жены. Появляются дети. Это совсем другая жизнь. Это другой мир, куда вы входите. И, конечно, несравним с той жизнью холостяцкой, в которой мы жили. Хотя у меня тоже не было времени с молодежью, и с игровки, и с певки, и поездки, и благовестие, все. Но все равно, друзья, для этого мы созданы, для этого мы живем. И так Бог определил. Иметь свою семью. И если вы сделаете это вовремя, подойдете серьезно, Бог вам даст жену. Вы не будете жалеть, только будете благодарить и будете служить добрым примером для ваших друзей.
Еще, братья, есть два вопроса. Я думаю, что и у вас, наверное, еще есть вопросы, то можете подавать. Братья, как нужно относиться к различным постановкам и сценам в молитвенном доме и за ее пределами? Например, в лагерях переодевается, раздевается и тому подобное. Объясните. Ну, в общем-то, и служение, оно должно выходить. И это уже молодежь, руководители молодежи должны это уже ясно понимать. Если молодежь еще где-то не понимает, то руководители молодежи уже не созревшие к тому, чтобы никаких вот этих театров, театральных представлений церкви не практиковать. И не приучать к этому молодежь, подростков, детей, потому что оно вызывает, ну, как бы сказать, искажение служения. Оно вызывает театральное отношение. Вообще, даже само служение не должно вызывать театрального характера. Заходят люди, садятся на скамейки, ну, как театральное состояние. Садятся на скамейки, несколько человек участвуют, остальные посидели, посмотрели и разошлись. Только билеты не покупают. А служение было, каждый должен участвовать, все, кто пришли. Поэтому должна небольшая быть церковь за лучшее. И благополучнее это небольшая церковь. А большая церковь, она превращается в театр. Люди пришли, а потом после собрания рассуждают, кто лучше спел, кто лучше проповедь сказал, потому что у них больше другого занятия нет. Хорошо, когда вся церковь участвует. И один стал, и другой, и пожилые, и молодые. Все, для этого надо и количество, соответственно. Ну, возвратимся опять к постановкам. И у нас в братстве в целом давно об этом, ну, говорили на совещании. Чтобы прекратить такое явление в церквях, как переодеваться военного или в царя, или в вдову, или там на браках, на бракосочетаниях, то есть на брачных пирах. Вот. Там тоже постановки делать, тоже все это оно не приносит назидания, пользы не приносит. Оно начинает, надо играть роль, заставлять себя плакать там, или смеяться, или стрелять там, вот, и все такое. Поэтому это не подходит. Ни в лагерях не подходит оно, ни на природе. Оно не соответствует нашему облику, чтобы там, ну, как делали Даниила, огонь, там, бросали его в огонь. Там, и, то есть, Сидрах, Мецах и Авденаго, я помню, такую постановку делали. Оно не соответствует. И второй вопрос. Или по этому вопросу есть у вас какие возражения? В общем-то, мы, служителя, понимаем, что это так, и желаем, чтобы все руководители молодежи тоже подключились к такому понятие и воспитывать так молодежь. Угу. Можно прочитать это. Вы поощряете их жениться. Я не понял, поощряем. Ну, понятно, поощряем. Ну, можно даже сказать, заставляем. Поощрение это, как бы сказать, чуть мягко. Один просвитер, это в Херсонской области, беседовал с молодым человеком, и никак он не понимал, что ему нужно жениться. Вот. Хотя обычно, как обычно, вот сколько мне приходилось беседовать до женитьбы, брат, ну, ты должен уже жениться. Он не понимал. Потом жениться, говорит, брат Саша, а что ты мне раньше не сказал, что надо жениться? Я так... И я знаю, что и многие не женятся, а потом надо было раньше мне жениться. Ну, вот такое. То он встретил его и говорит, Саша, сейчас пойдем к сестре и будем разговаривать о твоей семейной жизни. Он с велосипедом шел. Он говорит, вы что? На служителя говорит. Да я сейчас занят, я туда. Нет, все, пойдем. Привел его в дом, где невеста жила. Вот Валя ее звать. И говорит, позовите родителей. Они не знали. Так, я, говорит, имею вот внутри свидетельство. Брата вот встретил по дороге. И его привел сюда, чтобы вы решили вопрос женитьбы. Ну, вот так вот решили. А он сам жил, родители отдельно там были. Он просто там работал. И представьте себе, что очень хорошо прожили жизнь. Уже они сейчас, где-то им, наверное, лет по 60. Ну вот, всю жизнь прожили очень хорошо. Дети были, и слава Богу. И не жалел, говорит, я очень благодарен этому служителю. Он не пожалел, что с ним так поступили. Не обиделся.
Спрашивает адрес его служителя.
На жаль, он уже умер. Умер уже в вечности. А то что? Некоторых на служение даже не ставят из-за этого. А Павел пишет другое. Не женатый больше может потрудиться. Что получается, Павел не подумал и написал? Или он ошибался? У Павла была другая обстановка. Бог его призвал на это служение. И Павел же очень много говорил о том, что нужно иметь семейную жизнь. И кто может вместить это, чтобы остаться одному? Павел говорил о семейной жизни, как нужно это все совершать. Но я думаю, что на сегодняшний день поручать служение неженатому, например, рукополагать на служение, так вот и братцы понимают, братья, что это одна из причин не рукополагать, если человек не женат. Вот. Одна из причин не рукополагать. Потому что муж одной жены, потом хорошо управляющий домом, детей, содержащих послушание, а их нет. Ни жены, ни детей, никого. Вот. Ну, вот в таком случае. Ну, я просто не хочу распространяться, может быть, на этом останавливаться. Это лучше, когда на месте служителя беседуют. Мы сейчас его не решим, этот вопрос. И не пожалуйста.
В Коринфянам 7 главе это сказано. Вот если мы говорим о служении Богу без развлечений, это идет в этом контексте. Как это понимать? Тут идет речь об этом написано?
Ну, в 7 главе там...
Получается, человек не знает, он развлекается или как?
Да.
Мы берем в контексте, о чем апостол Павел писал, он говорит, не перестану служить Господу.
Какое место?
Это 7 глава Коринфянам.
То есть это, значит, это к этому идет или как? Я, в принципе, никогда об этом и не слышал, что об этом браке говорили. Хотя я думаю, что просто такие вопросы поступали, например, у нас в телефоне.
Ну, пожалуйста, братья, у кого мысль есть, пожалуйста.
Друзья, я вам скажу, что семейная жизнь – это не совсем не развлечение. И я уже предлагал брату Лене одну из тем в молодежном лагере. Нужно с молодежью говорить о семейной жизни. Потому что в понятиях молодежи семейная жизнь – это сплошные развлечения. В понятии уже женатых людей совсем другие понятия. То есть ценности совсем меняются. Поэтому развлечения в семейной жизни, знаете, не думаю, что кто-то скажет, это сплошные развлечения. Это ответственность, во-первых, за себя и за жену, и за детей, которых еще нет. Это большая ответственность, поэтому не знаю здесь, как за развлечение сказать.
Откройте послание апостола Павла к Колоссянам, 3 глава. Можно прочитать?
Говорю вам, это для вашего блага, не для того, чтобы вас споймать в чем-то или в тупик вас поставить. но для того, чтобы есть красиво, для того, чтобы могли служить Богу без препятствий.
В английском идет «не отвлекаясь», не развлечение, а отвлечение.
Третья глава послания апостола Павла к Колоссянам. Смотрите, мы давайте несколько стихов здесь. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Дальше не читаем, переворачиваем стих. И 23 стих. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Значит, служение. Что сюда входит? «Жены, повинуйтесь мужьям своим» – это служение Господу Христу. «Мужья, любите своих жен» – это служение. «Дети, повинуйтесь, будьте послушны родителям» – это служение. «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». А можно взять с Ефесянам, но воспитывайте их. Это служение. «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим». И так дальше. Это тоже служение Господу. И все, что вы делаете, делайте как для Господа. Поэтому семейная жизнь – это служение Богу. Муж – отношение к жене, и дети, и жена к мужу – это служение. Вот апостол Павел здесь это и объясняет. И когда мы воспитываем детей, я так для себя понимаю, семья – это мое место служения. Это Бог меня поставил на это место, я должен совершать. И если жена не повинуется мужу, она не понимает, что это служение, то она будет иметь отчет перед Господом, который поручил ей, чтобы она повиновалась ему. И она должна вместить это как свое служение. И муж тоже любит свою жену, воспитывать детей как свое служение.
Тоже с этого же места прочитать, если брать, если наша жена, если она жизнь может послужить препятствием для служения, если апостол Павел в той же 7 главе, если в 9 стихе, в каком случае можно служить, если женатый заботится о мирском, да, чтобы угождать жене, тогда это будет препятствием. Но здесь 29 стих такие слова. «Я вам сказываю, брат, это уже коротко, так что и все жены должны быть, как и имеющие». То есть должен быть правильный подход, если чрезмерно угождать жене и заботиться только о семье, тогда это будет препятствием. Но если служить Господу, это семейно невозможно, это не является никаких препятствий.
Понятно, если больше обращается внимание на материальное, значит, это проблема. Хорошо, друзья, вопрос вот у меня есть. Ну, хотел перед этим сказать, затронуть мысль такую, братья. Мы из Америки, и такое встречается слово. Американская культура. Вы встречали такое?
Да.
Такая американская культура. Но вы знаете, что такое американская культура? Ну, пусть она будет русская или мирская. Так, в общем-то, она на что рассчитана? Так вот, есть такое выражение. Культура рассчитана на то, чтобы давить добро и поощрять зло. А как это происходит? Очень просто. Например, вы учитесь Christian School, будете платить сами за это деньги. Public School бесплатно. Но там наркомания, там все остальное поощряет. Там, где зло, поощряет. Бесплатно автобус привезет, еще там будет кормить и отвезет. Создаете христианскую школу, будут проблемы. Вы будете не иметь денег, церковь не сможет заплатить и так дальше, и так дальше. Это один из примеров. Вот такой вот. Если церковь зарегистрировали, вам таксы снимают, хотя и нерегистрированные церкви тоже таксы снимают. Другие вы будете иметь поощрение. Поощряет зло. Если вы не регистрируетесь, значит, вы будете иметь больше проблем, узкий путь. И трудности. Вот культура. Культура это делает. Где-то в 60-х годах здесь в Америке, значит, восстала молодежь. Молодежь восстала против правительства, против всего, что зачем эти вот религии и так дальше. Надо свободу, свободу действий, свободу, как его назвать, любви свободной, вот это вот. Такое больше. Потому что в одежде, потому что раньше еще было, даже если купаются там без одежды, там в форме купальной или как, штрафовали там и наказывали, и даже издавали в некоторых штатах законы, как должны, в какой одежде купаться должны и так дальше. И молодежь в 60-х годах восстала против. В том, чтобы дать свободу, свободу любви, свободу всего действий для молодежи. Ну, в общем, не все получалось как надо. Теперь же вот эта молодежь, они уже сегодня руководят страной из этих людей. И почему сегодня решаются вопросы однополых браков, вот, беспрепятственно, и там не так, ну, может, какая-то борьба есть, но во всяком случае они побеждают. Они сейчас уже повзрослели, они стали правителями, они стали в конгрессах и так дальше. Это та же молодежь. И они сегодня культурой этой управляют, и они же практически судьбу решают всей страны и все остальное. Поэтому, друзья, мы можем жить в американской культуре, но чтобы американская культура не жила в нашем сердце. Вот. А когда американская культура будет жить в нашем сердце, это уже беда. Или в нашей молодежи, или в нашей церкви. То, что лодка на воде, это не страшно, но если вода в лодке, это уже страшно. Поэтому американская культура очень много может сделать. Ну, любая, любой страны культура, пожалуйста.
У меня просто вопрос такой. Вы говорите, американская культура, но Вы говорите, американская культура, это как бы, ну, верховно, они что-то поступают, и насчет 1960, ну, когда вы говорили, молодежь так поступала, это не только молодежь, это неправда, потому что в 1960, когда было много мувмент, женский это мувмент начал, там, Black, Мартин Лютер Кинг, многие знают тоже, там всякие разные движения начали. И про что вы говорите, это просто неправда, потому что молодежь там маленькое количество, которое выходило там anti-war, anti-this. Ну не только молодежь, и не все в Конгрессе, просто в Белый дом находится. Просто маленькое количество там, пара людей вышли, какие-то знаки или плакаты, но не все, не вся молодежь была в Конгрессе.
Может, не вся, но нам читались книги, это не то, что я придумал. Книга, из книги читали и переводили.
По да. Этому поводу?
Да.
А, да. Да, она молодежь выступала, но она не утвердилась. Утвердилась это в 1980 году. Утвердилась свобода мысли, и все религии равны. Если брать не
да.
Мне кажется, что есть немножко разница культура и мирскими такими, или ну, целенаправленно мирскими в американской среде. Культура, она и русская, и молдавская, и американская, она вся, ну, имеет и добрые моменты, имеет и плохие моменты. Скажем, там, молдавская культура, когда приезжает гость, встречает его там с хлебом, с солью, и с что там, с графином вина, ну, это культура молдавская. То есть какие-то добрые, есть какие-то плохие, поэтому всю культуру сказать, что она, ну, плохая, тоже, наверное, нельзя. Есть что-то доброе.
Ну да, ну мы встречаемся с теми трудностями, когда сестры одевают брюки, говорят, такая культура, мы такой культуры, постриглись, это культура. Вот, молодежь, представьте себе, у нас переживание какое, почему мы говорили сейчас за очищение, что молодежи провели, потому что начали краситься, начали внешний вид изменять, преображаться начали и участвовать в служении. А когда выходят участвовать сюда, это говорит о том, что служителя и вся церковь одобряет такой внешний вид, потому что им допустили сюда. Вот. И все такое вот. То говорят, это американская культура. Там, мы приехали сюда и все. Вот в этом, я в этом направлении имею в виду. Что-то хотел?
Я хочу сказать, друзья, о том, что обычаи народные и культура – это тоже две разные вещи, мы должны это разграничить. Почему? Потому что культура, она сейчас уже вырисовывается в международном масштабе, поскольку есть страна, которая влияние распространяет на весь земной шар, и эта культура, она распространяется. А обычаи народные, они сохраняются, они передаются от отцов, потом где-то они, может, какой-то цивилизацией или каким-то эпохой прикрывались, допустим, народные обычаи, некоторые в Советском Союзе не были забыты. Сейчас они возобновляются. В каждом народе, поскольку в Украине, Молдавии или где еще, национализируется это все, возвращается в обычаи вот, отцов. А культура, она совсем другой смысл носит. Вот. Она носит смысл, что культура человек, ты не культурно поступаешь. То есть не входишь в рамки того мировоззрения, которое принято в обществе.
Хорошо, друзья, братья, руководители молодежи, есть ли у вас такое переживание о том, как растет следующее поколение? Кого вы принимаете в молодежь? Есть ли у вас переживание о том, что еще меньше, чем подростки, дети, они принесут новую волну в жизнь молодежи? и вы ничего не сможете сделать. Готовим ли мы к этому, готовы ли мы сами, готовим ли мы молодежь к этому? Вы поймите, что это очень ответственно. Хотелось бы сегодня, если бы возможно было так вот организоваться руководителем молодежи, и на молодежь, чтобы мы воспитали следующее поколение, подростки, которые сегодня растут, уже с духом этого мира, напитавшись там. Например, представьте себе девочка, с которой мы вот в 2005 году беседовали, ей сколько, 16 лет, и она рассказывает, она освободилась, это трудности большие были. В 11 лет она, находясь в школе, попала в компанию, которая очень интересна для нее была. Друзья очень дружелюбные, хорошие, добрые. Их там, может, около 10 человек было там. И она так полюбила их, так доверилась им. И она понимала, что это очень доброе дело. Она была, эта компания, собирались они отдельно после школы, недалеко жили друг от друга, и все. В 11 лет она уже выходила из тела, общалась с сатаной, лично разговаривала с ним. И он ей являлся, и он говорит мне, что он меня очень любит, и что он готов даже за нее умереть. Он ей будет очень во многом помогать. Находилась она в этом, вот таком, как бы сказать, вот такой компании, 2 года. В 13 лет в школу туда по Луцку приехала одна женщина русская и проводила там какую-то беседы и все, и говорила о Библии, и как-то намекнула она о сатане, что он влияет, что он все. Она после этого подошла к ней и говорит, а я с ним разговариваю каждый день, говорю. Он всегда ко мне приходит. Она говорит, как приходит? Ну вот так вот он приходит, я его вижу, вот он. Он говорит, что он мне очень много поможет, и он красивый. Вот. Ну, вот такое состояние. Ну, и эта женщина запереживала, позвали там, родителям сообщили, служителям сообщили, разговаривали, беседовали, молились над ней. Ну, это было в большой церкви, мы будем говорить, как мы принято зарегистрированы. Вот. Насколько освободилась она от этого, мы потом беседовали уже спустя еще 2 года, можно так сказать, то переживания какие-то остаются. Остаются переживания. Так вот, представьте себе, друзья, кто к нам, молодежь, вливается. И мы будем организовывать красивые поездки, красивые там беседы и все остальное. Но если мы не заботимся о душах, растворимся, и наша молодежь растворится. И мир успеет с детства все вложить, чтобы эти души погибали. Поэтому хотелось бы, чтобы молодежь, руководители молодежи это понимали, молодежь занималась бы с детьми и с подростками, и, может быть, даже христианской школы, чтобы молодежь была учителями, чтобы мы обучали своих детей. Вот здесь вот, чтобы в Доме Божьем, насажденные в Доме Божьем, они и в старости будут такие плодовитые, сочные, вот, свежие. И вот обеспечить, кто должен. Эта молодежь на этом рубеже должна стоять, чтобы не пропустить мир. А представьте себе, много нас молитвенный дом, я имею в виду нас, в Америке я имею в виду, кто имеет молитвенные дома, даже рент, а в основном, где частно, уже свои личные дома церковь имеет. Вот эта парковка, она является местом встречи подростков, местом встречи детей. Сюда, у нас, например, побольше парковка, у нас вообще 30 акров леса. Там, в других местах, в Сакраменто там имеют свои молитвенные дома, в Спокене же имеют молитвенные дома. Это благоприятная обстановка для разрушения подрастающего поколения. Это для них место встречи, тут полиция не приезжает. Если бы они собрались просто на улице там, группа, 20 человек, сразу бы через время подъехала бы полиция, наверное, и начали выяснять, что они делают там. А в церкви полиция не приедет. И это была приятная обстановка, где можно все, DVD раздавать, там информация обменивается, а может даже наркотики, а может даже еще какие-то там дела делать. Вот это как раз благоприятное место безопасности. И мы, получается, как помогаем такой обстановке. Как нам нужно построить и служение, и заботу за подростков, за детей. Когда наша членская проходит, дети остаются за дверями, они предоставлены сами себе. они на парковке здесь, никто их не видит, они предоставлены сами себе. И бывает, что это место служит для их большего падения, хужего воздействия на них. И вот это изменить, как изменить? Как так сделать, потому что придет время, когда мы уже ничего не сможем изменить. Уже из парковки, или, как сказать, из этого места будут хуже и хуже и хуже обстоятельства эти. Тогда, когда подростку позываешь, 13 лет, дай селлер твой, а селлер с фотографией не дает. А так вот случайно проходишь, смотришь, а у него, значит, когда открываешь телефон, у него порнография. Он скачал фотографию, и фотография, когда открываешь телефон, высвечивается там. Вот что они имеют. И это в молитвенном доме они. Они делают у себя дома, там где-то на улицах. Но обменяться мнением, обменяться фотографиями, обменяться еще чем-то, как раз вот здесь обстановка для них благоприятная. Это помощь очень большая родителям, когда молодежь занимается, когда молодежь обращает внимание и переживает за подрастающее поколение.